Приветствую вас, дорогие друзья, в этот чудный воскресный и солнечный день. Хотелось бы начать свои размышления с нескольких строк из фронтового письма. Ксения, многие говорили, что война постепенно выветривает из души солдата человеческую нежность. Оказывается, подобные утверждения – сущая ерунда. Наоборот, мои чувства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, неотъемлемо от моего внутреннего мира души моей. Я верю в наше будущее. Оно у нас светлое, молодое и прекрасное, а ты в этом будущем олицетворяешь чистоту и прелесть жизни, делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как веселый ручей. Военный журналист Григорий Тертышкин, 1942 год. Как же необычно воспринимаются письма о любви во время войны. Сразу вспоминаются практически народные и лирические песни из фильма «Два бойца. Темная ночь». Настоящая любовь, будь то к родине или близким людям, не выветривается сложными обстоятельствами. Она закаляется и ищет соответствующего выражения. Сегодня мы размышляем не только о любви и подвиге в страшное время 20 века, но и о библейской любви первого века, которая также действовала в существенных ограничениях и оставила нам добрый пример для подражания. Мы прочитаем текст из первого послания Фессалоникийцам, начиная со 2 главы 17 стиха по 3 главу 13 стих. Вероятно, данное послание было написано в 50 или 51 году, вскоре после организации церкви в этом городе. Об этом подробно можно узнать в книге «Деяния» 16 по 18 главы. Что делает это послание одним из самых ранних писем Павла? Фессалоникийская церковь, несмотря на свою молодость и гонения, показывала хорошие результаты в своем хождении перед Богом, что весьма радовало апостола и отразилось в теплой и трогательной манере общения. Книгу можно разделить на две части, с 1 по 3 главы и с 4 по 5 главы, где начало и конец каждой из этих частей обрамляется молитвой. Итак, с вашего позволения, я прочитаю этот текст, и мы вместе проследим за мыслью апостола Павла. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не явы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни». И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать за вас Богу, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. Аминь». Вот такое рассуждение апостола Павла во время разлуки с церковью в Фессалониках. Мы видим, что в этом тексте или в этом фрагменте Павел показывает образец зрелой любви. И весь этот фрагмент можно было бы озаглавить под следующим тезисом. Зрелый христианин любит свою церковь. Зрелый христианин любит свою церковь, и у этой любви есть три проявления. Или можно сказать, эта любовь проявляется как бы в трех этапах. Во-первых, его любовь побуждает быть рядом с церковью. Во-вторых, его любовь преследует развитие своей церкви. И в-третьих, его любовь призывает Господа. Но давайте последим за мыслью апостола Павла по порядку. Во-первых, его любовь побуждает быть рядом со своей церковью. Мы читаем об этом во 2 главе 17 по 20 стихи. Его любовь побуждает быть рядом, так как у этого побуждения есть препятствие. И мы читаем: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Мы уже размышляли над этими строками примерно месяц назад на молитвенном собрании. Мне хотелось бы, чтобы мы еще раз обратили внимание на этот текст, потому что сегодня многие христиане и члены нашей церкви находятся, можно сказать, в такой разлуке друг с другом. Но означает ли это, что эта разлука ограничивает проявление нашей любви по отношению друг к другу? Я думаю, что этот текст показывает, что нет. Зрелый христианин любит свою церковь, и его любовь побуждает быть рядом с ней. Но каждый из нас сталкивается в свое время с различными препятствиями для того, чтобы быть в тесном общении друг с другом. И здесь Павел говорит, что это препятствие может быть кратким. «Мы, братья, быв разлучены на короткое время». В греческом языке здесь используется, можно сказать, такой небольшой отрезок времени. Этому отрезку времени когда-то придет конец. И сегодня, будучи разлученными друг с другом, мы тоже рассчитываем, что это время будет коротко. Мы видим, что это препятствие не только коротко по времени, но и оно физическое по существу. Мы видим, что ничто не может отлучить от сердца Павла. Мы читаем с вами: «Лицом, а не сердцем». Лицом, а не сердцем мы с вами разлучены друг с другом. Сердца наши, они по-прежнему мыслят в молитвах друг о друге, переживают. Иногда мы созваниваемся, иногда мы, может быть, видим друг друга, но в целом в наших сердцах не пусто. Мы видим, что это препятствие носит и объективный характер, или, можно сказать, есть обстоятельства, которые препятствуют Павлу иметь такое физическое непосредственное общение с фессалоникийскими верующими. Он говорит о том, что они несколько раз предпринимали попытку прийти в Фессалонику. Вообще, надо сказать, почему так произошло. И здесь, когда Павел пришел в Троаду, он увидел в видении некого мужа македонянина с призывом прийти в Македонию. И вот они отправляются в Македонию. Сначала они посещают город Филиппы. Там у них проходит успешная евангелизация, образовывается церковь. Однако начинается возмущение в городе, и Павла с силой садят в тюрьму. После этого их отпускают чудесным образом, и они с дерзновением решают прийти в Фессалонику. В Фессалонике тоже у них проходит успешная евангелизация, однако иудеи, которые не желают принять Господа Иисуса Христа, устраивают на них гонения, так что им приходится очень быстро покинуть этот город, проходя уже в следующий город, Верию, и там у них тоже получается неплохое служение. Однако фессалоникийские иудеи, они продолжают преследование вплоть до Верии, так что Павлу приходится отправиться в Афины, то есть подальше от Фессалоник. И все это происходит в считанные недели. То есть церковь, которая образовалась в Фессалониках, образовалась, надо сказать, успешно, вдруг оказывается без попечения апостола. И Павел и Сила находятся в больших переживаниях и терзаниях, потому что они не знают, с какими теперь потрясениями или гонениями сталкиваются фессалоникийские верующие. Мы видим, что Они предпринимали попытки, и, по всей видимости, они сталкивались с серьезными препятствиями. Так что под угрозой стоял весь проект, или, можно сказать, под угрозой стояла вся экспедиция. Мы видим, что они столкнулись не только с объективными обстоятельствами, они еще и столкнулись с духовным сопротивлением. Мы читаем с вами: «Но воспрепятствовал нам сатана», или буквально можно перевести как «перерезал нам путь». Что вкладывает здесь апостол Павел, доподлинно неизвестно, но слово, которое он здесь подбирает, использовали военные, когда они хотели пресечь или разбить отряд своего противника, то есть разрезать его так, чтобы у одной части к другой части не было доступа. Мы видим, что они испытывали самый настоящий кризис. Слово, которое он здесь использует, «быв разлучены», буквально можно перевести как «осиротели». Вообще, надо сказать, во второй главе он использует такие домашние семейные метафоры. Он называет себя отцом или даже матерью, братьев и сестер. И вот он прибегает к следующему понятию как «осиротели». Это означает, насколько глубоко и эмоционально они переживали вот эту разлуку, насколько сильно они чувствовали вот эти обстоятельства и насколько критичным для них вот все это переживание было. Мы видим, что есть препятствие, которое не позволяет любви проявить себя непосредственно. Тем не менее, любовь побуждает преодолевать эти препятствия. Сегодня мы можем столкнуться с различными кризисами, которые мешают нам общению друг с другом. Например, есть в мире сегодня биологический кризис, так называемая пандемия, которая привела нас к режиму самоизоляции. Вполне возможно, что некоторые из нас в ближайшее время столкнутся с экономическим кризисом, лишившись доходов, или, может быть, их доходы сократились, а, может быть, расходы увеличились. И вот этот экономический кризис заставит людей искать какие-то новые возможности, и это ограничит его во времени, ограничит его в физическом присутствии, когда мы, наконец, сможем непосредственно общаться друг с другом. Кто-то из нас сталкивается с эмоциональным кризисом, и, возможно, люди, которые находятся в замкнутом пространстве с большой семьей, там в одной комнате проходит учеба, в другой комнате проходит работа, все это кипит, это очень сильно истощает, люди перегорают. И, конечно, в этом состоянии вернуться в прежнее русло, в прежний режим общения бывает очень сложно. Мы сталкиваемся с социальными кризисами, мы сталкиваемся с различными препятствиями, которые очень сильно влияют на наше общение в церкви. Тем не менее, любовь побуждает нас быть рядом друг с другом. Любовь побуждает нас преодолевать это препятствие. Есть и еще одно обстоятельство, которое здесь поднимает апостол Павел, то, что любовь его побуждает, и для этого есть серьезная причина. Смотрите, что он пишет с 19 по 20 стих. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Павел показывает, что причина вот этого магнетизма любви находится в церкви. Сюда он в церковь стремился не потому, что здесь раздают горячий суп или, может быть, какую-то одежду секонд-хенд. Он стремился сюда, потому что хотел сюда вкладываться, потому что он видел в церкви свое собственное вознаграждение. Церковь, может быть, даже особенно ее законченный вариант, является наградой в каком-то смысле для служителя. Смотрите, то же самое он говорит в послании филиппийцам, 4 глава, 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте в Господе возлюбленные». Мы видим также, что эта награда каким-то образом связана с пришествием Иисуса Христа. Когда Христос придет, каждый из нас, как служитель, будет давать отчет Господу. И об этом же Иоанн пишет во втором своем послании, в 8 стихе. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Получается, что каждый член церкви или каждый зрелый христианин является служителем церкви, и он стремится сюда, в церковь, стремится к близкому общению, чтобы инвестировать, чтобы что-то вкладывать для развития этой церкви. Потому что таким образом определяются его будущие отношения с господином церкви, потому что таким образом определяется его награда. Конечно, кто-то может сказать, что служителем церкви, наверное, здесь подразумевается, может быть, апостол, или может быть, пастор, ну или на худой конец, как говорят, диакон, но никак не рядовой член церкви. Однако, обратите внимание, как он говорит с фессалоникийцами в 6 стихе. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей, принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас». То есть Павел говорит о том, что фессалоникийские верующие также стремятся к близости, как и Павел. Или в 12 стихе. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». Павел говорит о том, что любовь, которая есть у Павла к фессалоникийским верующим, должна быть и у фессалоникийских верующих к Павлу, и в том числе ко всем остальным. Получается, что пример, добрый пример апостола Павла и его любви является примером не просто для рядового служителя, но для рядового члена церкви. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Об этом переживает Иоанн. Он желает угодить Господу, и он желает, чтобы труд его не был напрасен. Итак, что определяет наше отношение к церкви? Различные препятствия и оправдания или любовь, побуждающая быть вместе с ней и вкладываться, инвестировать в нее, так как это определяет добрые отношения с ее господином. Во-вторых, любовь Павла преследует развитие церкви. Во-вторых, любовь Павла преследует развитие церкви. Мы читаем с вами об этом с 1 по 10 стихи. И прежде всего, вот эта любовь усматривает нужные для развития решения. Смотрите, апостол Павел желал бы закончить начатую работу в церкви, но препятствия, которые устроил сатана, и вот эти гонения, которые вытеснили апостола Павла за пределы города, не позволяют ему сделать это непосредственно. Работа еще не была закончена. И, конечно, апостол Павел не хотел бы, чтобы тот труд, который у него был, напрасен, поэтому он ищет решение и находит его в лице Тимофея. Когда у нас что-то не получается лично, мы прибегаем к креативным идеям, как говорят сегодня современные люди, молодежь. Например, сегодня мы с вами ограничены в возможностях в том, чтобы присутствовать на собрании здесь, в Доме молитвы. Однако, существуют ли способы, как вот это ограничение преодолеть? Хотя бы частично. Конечно, Тимофей не был апостолом. Конечно, Тимофей не обладал таким авторитетом, как Павел. Конечно, Тимофей, может быть, даже и не был знаком фессалоникийским верующим. Потому что если мы с вами проследим за повествованием Луки в книге «Деяния», то мы увидим, что как-то Тимофей выпадает из повествования, когда речь идет о Фессалониках. И здесь Павел представляет этого брата, и, возможно, для кого-то это не пастор, для кого-то это не даже диакон, но, тем не менее, бывают такие рассуждения и у нас сегодня, когда люди нуждаются в посещении. Но Павел приходит к этому решению, потому что пусть лучше так, чем ничего. И сегодня мы пришли к такому решению, чтобы проводить онлайн-вещание. Пусть будет онлайн-вещание, чем вообще никакого общения. Каждый служитель в любви своей усматривает нужные решения, даже если у нас есть какие-то чрезвычайные обстоятельства. Обратите внимание, как презентует Тимофея апостол Павел. Он называет его нашим братом. То есть это человек свой. Это человек, который проверен, можно сказать, в бою. Это человек, на которого можно положиться. Он называет его служителем Божьим. То есть человек, который ходит перед Богом, под Богом. И пусть даже фессалоникийцы мало знакомы с этим человеком, тем не менее Бог знаком с ним, и Бог может гарантировать, что этот человек будет полезен им в таких условиях. Далее он называет его сотрудником в благовестии. Это значит, что Тимофей, он знаком с служением апостола Павла, знаком с его стратегией, знаком с определенными ценностями и, может быть, с какими-то механизмами в этом действии. Это значит, что Тимофей, в принципе, отчасти может что-то продолжить от лица или с полномочиями Павла, который отправляет его в Фессалонику. После презентации миссионера он презентует миссию. И мы читаем с вами об этом со 2 по 4 стихи. «И послали Тимофея, брата нашего, служителя Божия и сотрудника нашего, в благовествовании Христовом, чтобы, во-первых, утвердить вас, потому что у Павла есть переживание, что церковь только что образовалась, находится в сложнейших обстоятельствах, что-то не закончено, и они нуждаются в утверждении». К сожалению, вот эта пандемия также застигла многие церкви сегодня врасплох, как и в том числе и нашу церковь. И очень многие вещи еще не закончены. Очень многие люди были не готовы к тому, чтобы столкнуться с такими испытаниями. И нам очень жаль, что мы не можем быть рядом с вами, когда вы находитесь один на один с теми проблемами, с которыми вам приходится сталкиваться. Тем не менее, наверняка существуют возможности, чтобы нам как-то преодолеть эти трудности на расстоянии. И вот он презентует миссию Тимофея и говорит, что, во-первых, Тимофей должен утвердить их в искушении, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Павел говорит о том, что когда они были уже, когда они проводили свое служение евангелизационное, казалось бы, причем здесь страдания, но уже, проповедуя Евангелие, они предупреждали, что придется многими скорбями войти в Царство Божие. Придется столкнуться с большими неприятностями, которые постигают многих христиан в этом мире. Мы видим, что Тимофей должен прийти в Фессалонику и утвердить их вот в этих испытаниях, утвердить их в этих скорбях или искушениях. Далее он говорит, что миссия Тимофея выразится в том, что он утешит их в вере. Они нуждаются в укреплении, они нуждаются в том, чтобы кто-то их воодушевил. Иногда, знаете, когда человек сталкивается с трудностями, не всегда хватает внутренних ресурсов для того, чтобы эти трудности преодолеть. Иногда хочется простого доброго слова со стороны. Может быть, даже ты это знаешь, слово. Может быть, даже ты и сам можешь подобрать эти слова по отношению к другому человеку. Но иногда так не хватает человека рядом. Иногда так не хватает человека, который проговорит эти слова к твоему сердцу. Еще одна часть этой миссии заключается в том, что Павел отправляет Тимофея узнать, как обстоят их дела. В 5 стихе мы читаем: «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Апостола Павла беспокоит состояние фессалоникийских верующих. Он не знает, насколько они готовы столкнуться с этими неприятностями. Смогут ли они самостоятельно это преодолеть? Он этого еще не знает. Поэтому отправляет Тимофея, для того, чтобы Тимофей принес эти сведения Павлу в Афину. Но когда Павел находился в Афинах, там его проповедь не очень пошла, ему пришлось пойти далее, в Коринф, и уже в Коринфе он задержался где-то на 1,5 года. Как раз и Сила, и Тимофей присоединились к Павлу в Коринфе, оттуда они и пишут как первое, так и второе послание. И вот он презентует миссионера для фессалоникийцев, и он презентует миссию. И его любовь усматривает вот такое промежуточное решение. Павел, он не может остаться, знаете, как бы либо в одно направление пойти, либо в другое. То есть он не может пойти сам в Фессалоники. Возможно, его туда просто физически не пустят. А возможно, здесь вопрос для Павла, вопрос жизни и смерти. С другой стороны, Павел не может, как пастырь, не заботиться о церкви или махнуть на все рукой. И вот, находясь вот между как бы двумя этими решениями, он находит такую своеобразную золотую середину или своеобразный компромисс. Вроде бы и он не идет туда, но и с другой стороны он не оставляет фессалоникийцев без своего служения. Он находит этот компромисс в лице Тимофея, в лице доверенного лица. Сегодня мы, может быть, не имеем возможности физически общаться друг с другом, но мы не можем махнуть на все рукой, мы не можем оставить общение просто как бы на самотек, как кто выкарабкается самостоятельно, кто выживет. Мы ищем возможности для того, чтобы участвовать в жизни друг друга. И вот одним из промежуточных таких вот решений или компромиссов является онлайн-вещание. Это техническое решение. Возможно, нам также и требуется личностное промежуточное решение. Возможно, нам нужны такие люди, которые окажутся рядом с вами. Так как пастырь или диакон или какой-либо другой служитель не всегда может оказаться рядом. Может быть, есть такие люди, которые являются членами нашей церкви, но являются также и вашими соседями. Или, может быть, являются членами вашей семьи. Может быть, являются вашими родственниками. Или, может быть, их путь пролегает к работе или от работы через ваш дом. Мы нуждаемся в таких решениях. И в этих обстоятельствах мы должны принимать любую помощь и оказывать любую посильную помощь, потому что церковь нуждается в заботе, церковь нуждается в опеке, церковь нуждается в том, чтобы возрастать далее. И любовь не может оставить церковь без развития, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах. Итак, его любовь преследует развитие, поэтому эта любовь усматривает нужные для этого решения. Поэтому любовь утешается духовными достижениями других. Посмотрите, что об этом Павел пишет с 6 по 8 стихи. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Любовь утешается достижениями других людей. Скажите, как часто вы радуетесь за успех ближнего? Иногда бывает, приходится наблюдать некую зависть, иногда приходится наблюдать некое огорчение. Мы не всегда можем и умеем радоваться за другого человека. Но апостол Павел показывает, что любовь, которая пульсирует в его душе, она радуется духовным достижениям фессалоникийцев. Когда церковь развивается в вере и любви, любящий человек не может на это закрыть глаза. Вообще, надо сказать, вера и любовь в послании к фессалоникийцам являются ключевыми понятиями. Они встречаются не раз. Вера и любовь фессалоникийцев возрастает, и это не может не радовать Павла. Любовь утешается духовными достижениями, когда церковь имеет добрую память о служителях. Мы видим, что фессалоникийцы, несмотря на такой короткий опыт общения с Павлом, все-таки прониклись взаимной любовью к нему. Как часто служитель или какой-либо брат или сестра в церкви может пользоваться таким утешением, когда о нем хранят добрую память, когда возможности нет соприкасаться друг с другом, когда возможности нет общаться. Есть ли вот эта добрая память, которая греет наши души и наши сердца? Любовь утешается духовными достижениями, когда церковь твердо стоит в Господе. Это возвращает Павла к жизни. Он говорит, когда вы стоите в Господе, мы живы. Знаете, когда служитель или когда зрелый христианин смотрит на развитие своей церкви, это вселяет в него надежду, это вселяет в него жизнь. В послании к евреям в 13 главе, в 17 стихе есть такие слова. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Посмотрите, когда в церкви нет развития духовного, когда церковь не твердо стоит в Господе, конечно, это приносит уныние для служителя. Конечно, это удручает его. А когда удручает это служителя, то тогда и он сам становится очень слабым и малополезным для церкви. В случае с фессалоникийцами ситуация обратная. Фессалоникийская церковь внушает доверие Павлу, и Павел укрепляется их твердым состоянием веры. Любовь эта находит утешение в их достижениях. Любовь Павла устремляется в молитве к Богу. Мы читаем об этом с вами с 9 по 10 стих. По 10 стих. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим? Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Любовь устремляет зрелого христианина в молитве к Богу. И эта молитва насыщена огромной благодарностью. Он говорит, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас? Какую благодарность мы можем найти? Как мы можем выразить свою признательность Богу, наблюдая за вашим развитием духовным? В начале этого послания, со 2 стиха, он говорит, «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Такую благодарность порождала в сердце Павла Фессалоникийская церковь. Его любовь устремляется в молитве с переполняющей радостью. Мы читаем с вами, которую радостью о вас пред Богом мы радуемся. Эта радость переполняла сердца Павла и силы. Они избыточествовали этой радостью. Она внушала им надежду на будущее. Они понимали, что, несмотря на эти затруднения, которые есть в их жизни, которые есть в жизни их церкви, которую они любят, есть о чем радоваться. И эта радость, конечно, приходит от Бога. С 19 по 20 стихи мы видим, что «Вы наша надежда, вы наша радость», говорит апостол Павел. Приятно христианину видеть, когда церковь его развивается. Это устремляет его в молитве к Богу. И мы видим, что это устремление также сопровождается непрестанным ходатайством о духовном развитии церкви. Мы читаем с вами «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Он говорит о том, что, несмотря на эти развития, несмотря на это развитие в Фессалоникийской церкви, все же можно куда-то еще расти. Совершенству нет предела. И каждый из нас должен это понимать. И поэтому для зрелого христианина, когда он прибегает к молитве о своей церкви, это является такой непрестанной просьбой к Богу. О чем сегодня мы с вами молимся? Что нас заставляет сегодня Бога благодарить? Может быть, это какие-то личные нужды, может быть, то, что мы получили гуманитарную помощь или какое-то пособие по безработице. Может быть, мы благодарим, потому что хорошая погода, или все же нас побуждает к благодарению развития нашей церкви. А что для нас является причиной для радости и восторга? Иногда христиане могут радоваться простым вещам. Иногда они могут радоваться работе, может быть, развитию бизнеса, может быть, радоваться здоровью и исцелению. Но радует ли наша церковь? Радует ли нас и приводит ли в восторг наша церковь? А что у нас составляет просьбы в молитвах? Очень часто Многие члены церкви или верующие молятся, как правило, о своих нуждах. Но апостол Павел молится о фессалоникийцах. Апостол Павел молится о церкви, потому что возлюбил ее. Сегодня мы можем дополнить недостаток нашей церкви или наших братьев и сестер, если мы будем молиться о них. Итак, преследуем ли мы развитие своей церкви, находя разумные решения в затруднительных обстоятельствах? Испытываем ли мы неподдельную радость, когда видим духовное достижение брата или сестры? Стимулирует ли нас вопрос развития церкви к пламенной молитве? Все это вопросы, относящиеся к любви, которая преследует развитие церкви. И в-третьих, его любовь зрелого христианина призывает Господа. Она не самонадеянна. Она не стремится решить эти обстоятельства самостоятельно. Его любовь призывает Господа, чтобы, во-первых, устранились препятствия для общения. Мы читаем с вами о вас. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Словно бы напоминая вот о словах во второй главе, когда мы читаем с вами: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время, лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я и Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Это становится их нуждой. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, и Иисус Христос да управит». Интересно то, что глагол «да управит» в оригинальном языке стоит в единственном числе, то есть относится к Богу. Однако смотрите, как он построил эту фразу. «Сам же Бог да управит путь наш к вам». Но какой Бог? «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос». Таким образом, подчеркивая равенство в божественности Отца и Сына. И он показывает, что Господь Иисус Христос является вот этим сувереном, который может разрешить его обстоятельства, управить или разрешить, чтобы эти препятствия были устранены, чтобы верующие снова могли собраться вместе. Его любовь призывает Господа не только устранить препятствия для общения, но и также умножить взаимную любовь. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». Исполнит и преисполнит так, чтобы любовь, она, можно сказать, переливалась через край. Любовь является таким, можно сказать, признаком духовной зрелости. Зрелость христианина, она пропорциональна его любви. И если христианин не испытывает такой любви, о которой мы здесь читаем в примере апостола Павла, то, конечно, он далеко еще не зрел, и ему многому еще нужно научиться у апостола. И, наконец, его любовь призывает Господа, чтобы сердца утвердились в святости и непорочности. «Во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Он говорит о том, что молится о твердости в святости, о твердости непорочных сердец. Каждый из нас находится в различных искушениях. Каждый из нас самостоятельно, может быть, дома или на работе, на улице или в общественном транспорте, сталкивается с этими искушениями. И все мы нуждаемся с вами вот в укреплении Божьей благодатью. И можно сказать, кто-то, если о нас молится, кто-то о нас не забывает, наши сердца способны эти искушения преодолевать. Я думаю, что многие в нашей церкви соблазняются в это трудное время, и они нуждаются в нашем ходатайстве, они нуждаются в нашей молитве. Но наша молитва будет звучать только тогда, когда сердце наше будет преизбыточествовать любовью к церкви. Итак, каково содержание наших молитв? Достаточно ли там о церкви и о других? Молимся ли мы о скором разрешении препятствий для полноценного общения? Молимся ли мы о возрастании в любви, без которой мы, как медь звенящая или кимвал звучащий? Молимся ли мы об утверждении сердец в святости, без которой никто не увидит Господа? В этом примере из жизни апостола Павла мы увидели с вами, что зрелый христианин любит свою церковь, и любовь его не голословна. В заключении хочется задать несколько вопросов всем нам. Побуждает ли ваша любовь искать близких и полезных отношений с вашей церковью? Преследует ли ваша любовь развитие церкви и в чем это выражается? Можете ли вы найти нужные решения в трудных обстоятельствах, как сейчас? Например, предложить свои какие-то технические навыки или ресурсы, или материальные ресурсы для развития онлайн-вещания нашего служения. Может быть, вы можете найти личностные решения, когда кто-то будет подвязаться в посещении больных людей или нуждающихся. Вдохновляют ли вас достижения братьев и сестер в вере, любви и стойкости? Можете ли вы находить в этом утешение и воодушевление для своей жизни? Стимулирует ли вопрос развития церкви вашу молитвенную жизнь? Как часто в молитве вы вспоминаете о наших служениях? Призывает ли ваша любовь Господа в молитве о возрастании церкви? Сейчас мы помолимся о том, чтобы Бог устранил существующие препятствия, которые возникли в нашем сегодня общении, чтобы вот эти ограничения, они спали. Мы помолимся о том, чтобы Бог указал на промежуточные решения в нынешних условиях социальной дистанции. Существует мнение о том, что вот эти обстоятельства, связанные с пандемией, они могут затянуться. И даже если они пойдут на спад, осенью может возникнуть повторная волна. Мы должны адаптироваться к этим условиям. Мы не должны ждать, когда все окажемся в Царстве Небесном. Мы должны позаботиться друг о друге и о церкви. Мы помолимся о том, чтобы Бог утверждал нас в вере, в святости и любви вплоть до самого Его пришествия. Мы будем молиться об этом сейчас, чтобы Бог благословил нас иметь такую любовь, которая не будет выветриваться через сложные обстоятельства, которая будет закаляться и находить соответствующее выражение. Выражение в том, чтобы преследовать близость в церкви, чтобы преследовать ее развитие и чтобы преследовать молитву в ходатайстве за каждого из нас.